Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня у меня очередной диалог с человеком, который совершил передвижение из страны А в страну Б. И знаю я очень немного. Знаю, что человека этого зовут Леша, молодой человек. А остальное он расскажет сам. Добрый день, Леша.
Привет, Будам. Слушаю тебя уже несколько лет. Очень вдохновлен твоими подкастами. Вот, меня зовут Леша. Также я известен в интернете под ником Dr. Shadow. Мне 22 года, вот будет скоро. Недавно я выпустился из университета с bachelor degree, бакалавра получил.
Выпустился – это хорошее словечко. То есть тебя выпустили, да?
Меня выпустили, да, оттуда. Но, в принципе, учеба мне нравилась. На самом деле было очень интересно. Вот я сравниваю колледж, в котором я до этого учился. И как бы уровень, конечно, чувствуется, большой подъем.
Тогда расскажи о колледже и об университете, два слова.
Хорошо. В общем, я нахожусь в Великобритании, чтобы все знали. И тут после школы сразу в университет нельзя поступить, надо пройти ступеньку, такую колледж. В общем, это обычно начинается после 11 класса.
Так это и школу там закончил?
Что? Нет, школу я, к сожалению или к счастью, не заканчивал. Вот моя младшая сестра заканчивала, да. А я сразу поступил в колледж.
То есть сначала... Погоди, сразу, ты же не с неба упал.
Я не с неба упал,
да. У тебя есть среднее образование?
Конечно, конечно. У меня есть полное среднее образование, которое я получил в Киеве, в юридическом лицее.
Ага, вот. То есть теперь мы поняли, что ты с Украины.
Да, я с Украины, с города Киева. Ну, там длинная история, где я только не жил.
Ну, отлично, отлично. Город Киев мне очень даже хорошо знаком. Ибо да. Я там жил в свое время, да.
И что интересно, получил я 12 по английскому языку, когда выпускался из лицея. Ну, это как так, военный лицей.
12 – это самое лучшее или самое
худшее? Это самая лучшая оценка по 12-бальной системе в Украине. И я как бы считал, вот, мой английский на отличном уровне. Переехал сюда, в Великобританию, в 2006 году. И, конечно, меня сразу он подвел, английский, несмотря на то, что какая-то база была. Дело в том, что здесь у нас в Бирмингеме, это город, в котором я живу, находится он в West Midlands, такая часть Великобритании. Тут у нас...
Ты нам относительно Лондона, все, давай. Как далеко на лошади от Лондона?
3 часа приблизительно на автомобиле, ну, если нету никаких вот пробок, потому что бывает, особенно в понедельник, вот, в воскресенье вечером... Когда все едут.
А в километрах, в милях ты знаешь?
А в милях, я думаю, ну, миль, наверное, 150-160, я думаю, где-то так.
А мили, кстати, у вас такие же, как в Америке, или у вас другие?
А, по-моему, точно такие же. Честно говоря, понятия не имею, но...
Ну, не морские мили, пока.
Нет, нет. Конечно, не морские, да.
Ну, ладно. Да, но ты сказал такую фразу интересную. В 2006-м, ты говоришь, переехал в Англию. Как это так? Просто люди садятся на телегу и переезжают в Англию?
Ну, видишь ли, летел я к троюродной бабушке в Америку, и самолет поломался, в общем, сказали прыгать с парашютом, ну, я и выпрыгнул. Не, ну, на самом деле, это моя такая стандартная отмазка. На самом деле, просто моя мать вышла замуж за англичанина. Дело в том, что у меня отец погиб в 2001 году, и как бы мать... не могла нас двоих потянуть с сестрой и искала себе спутника жизни. И вот так вот получилось, что она нашла англичанина.
То есть она его в Киев нашла, да?
Да, у нас там было Евровидение или что-то в этом роде. Вот, и там они познакомились.
Понятно. Ну, то есть для тебя это действительно был фактически переезд?
Да, это был переезд, причем я никогда не ожидал, что я куда-нибудь буду вот так двигаться.
И ты не хотел, что ли, после окончания школы переезжать?
Я, в принципе, даже не знал, хотелось вырваться из этого всего, поскольку вот если бы я продолжал обучение в этом по юридическому профилю, то как бы будущего особо нет в Украине, поскольку там сейчас юристов и экономистов пруд-пруди. Вторая опция...
Ну, хороших, как всегда, мало, наверняка.
Ну да, конечно. Вот. Ну и вторая опция была пойти в милицию, что тоже как бы не улыбало.
Особенно. А ты можешь вообще... выйти в поле, где стоит столб, и к нему придраться?
Ну, у меня такого в характере нету.
Тогда милицию не надо, конечно.
Да, это правда. Это правда. В принципе, конечно, люди меняются, наверное, меня система тоже там поменяла.
Ну, короче, приезжаешь ты в Англию.
Приезжаю я в Англию.
Очень хорошо можешь говорить фразу The London is a city of striking contrasts.
Да, и еще могу сказать, что I get up at 8 o'clock in the morning, или что-то в этом роде.
А понимаешь, ты такое, такую фразу, вот я сейчас тебе скажу. I am on duty today.
Вот, отличная вообще фраза. Интересно, кто ее вообще из англичан может понять, если, конечно, ты не служишь где-то в Афганистане.
Да, да. Ну, это, в общем, я не знаю, как эти фразы вообще проникали в советские учебники. Может быть, у вас все-таки, я думаю, сейчас, наверное, поменялось. Это в наших учебниках такое было. То есть люди, конечно, никуда не могли выехать за границу и живого языка не знали. Поэтому каким образом вот эти авторы книг придумали «I am on duty today»? Нет, там был целый диалог, это не так просто. Who is on duty today?
Вася.
I am on duty today. Or no. Да, или Вася, да. Вася is on duty today.
Да, в общем, конечно, странное у нас там обучение до сих пор в Украине. Хотя в последнее время нам показывали все, различные документальные фильмы про Великобританию там на английском языке. Какие-то вот включали нам записи, то ли подкасты, то ли еще что-либо. Вот, так что уже немножко лучше, чем раньше. Не только по учебникам, уже как бы живое общение старались вводить, но все равно вот разговорного языка было очень мало. То есть нас учили какие-то научные слова, какая там территория Великобритании, но я уже не помню, не спрашиваю. И как бы основного такого, что в повседневном быте нас не учили.
Ну, давай продолжай тогда свой рассказ. И, пошел ты, да, в колледж?
Пошел я в колледж, и сразу я хотел поступить на ICT, поскольку меня эта
что
тема
интересует.
Это... извини, что Мэка.
Говори
просто немножко волнуюсь. Да, Information Communication Technology, если я не ошибаюсь.
Информационные технологии связи.
Да, но этот курс меня не очень вдохновил, не очень он понравился. Дело в том, что учителя у нас были с минимальными какими-то познаниями. Все, чему они нас учили, это Excel, там, я не знаю.
А чему вообще этот колледж соответствует, если, скажем, по украинским понятиям системы образования? Техникум или что это такое?
Я думаю, что это как училище какое-то.
Училище.
Да.
Два года учиться нужно?
Да, два года мы учились там, и надо было получить 2.5 или 3 A-level. A-level — это такая вот мерка, как бы стандарт, который тут применяется. И с этими A-level'ами можно пойти потом в университет. Причем, кстати, их можно получить и в школе, но как бы большинство людей уходит в колледж, ну, потому что новые люди, новая атмосфера. Вот, хочется быть немного старше. Но, конечно, дети там были совсем не готовы к учебе, к построению будущего. Учителя тоже как бы ориентировали нас на получение как бы паса, то есть чтобы мы только сдали, но не стремились как бы к каким-то хорошим оценкам. Плюс еще, конечно, у меня английский подводил вначале очень сильно. Я сидел как инопланетянин на уроках. Но вот какие-то технические вещи, там, что-нибудь в Excel поделать или веб-сайт склепать, это, конечно, я мог. Вот.
Скажи мне, так... а если бы ты, допустим, тогда, в 2006 или даже еще чуть раньше, знал, что у тебя будут проблемы с английским в начале, невзирая на твои 12 оценку, что бы ты изменил? И, скажем, есть ли сейчас возможность что-то изменить людям, которые думают, что они знают английский, но потом они будут удивлены?
Ну, ты знаешь, наверное, если бы у меня был получше интернет в то время, я бы, наверное, качал себе фильмы зарубежные, смотрел больше их на языке.
Ну, разговорная речь.
Разговорная речь. Ну, в то время Фейсбука я не знал. Можно было, наверное, кого-то найти, просто болтать или по скайпу тоже. Хотя не очень так много англичан или людей из Америки, насколько я знаю, общаются просто так с незнакомцами. В основном они добавляют людей, которых они знают.
А в Киеве сегодня наверняка есть какие-то курсы, где преподают носители языка?
Да, несомненно, несомненно, такие курсы есть, но в то время как бы... У меня времени особо не было, поскольку колледж мой, вот этот, точнее, лицей, он был закрытого типа, и нас выпускали только на воскресенье погулять.
Ну, кроме того, я думаю, спал вообще спокойно. Ты думал, что с английским у тебя вообще вопрос решен? 12 баллов же преподаватель ставит. А он-то знает?
Да, он-то знает, что еще можно было поработать, но, в принципе, для милиционеров, наверное, этот уровень английского был достаточен. Вот я смотрел какие-то ролики в России, как учат сейчас и в Украине подготовка к Олимпиадам, к Евро-2012 в Украине, и, конечно, довольно смешно они изъясняются.
Ну, это интересно, ты говоришь про Евро-2012. У меня периодически появляются мыслишки поехать в Киев, вот именно тогда, в июне, во второй половине, когда будет этот чемпионат. Но то, что мне говорят, что билеты будут взять невозможно, или они будут стоить каких-то баснословных денег. Ты вообще знаешь что-нибудь об этом?
Ой, честно говоря, я не фанат футбола, понятия не имею. Но я думаю, что уже билеты, наверное, половина распродана.
Но ты с таким отношением в Англии намаешься. Если ты не фанат футбола. Я тоже не
Ну.
фанат футбола, но я, в общем-то, поэтому в Англию не поехал.
Не, ну, в принципе, есть много других тем, которые можно обсудить с англичанами. Погода, например, это
Да.
стандартная тема.
Да,
Вот.
такой туманный день сегодня выдался в Лондоне. Хотя я сколько раз был в Лондоне, была нормальная погода.
Не, кстати, сегодня у нас отлично. Солнышко светит, плюс 22.
А ты сейчас где находишься физически?
Я
Лондон?
сейчас... Не, в Бирмингеме,
Все-таки в
это город...
Бирмингеме, да?
Да, в Лондоне я уже не был, наверное, полгода или год даже.
Ну, хорошо. Значит, закончил ты колледж, поступил в университет.
Да, поступил в университет. Не так уж легко было поступить, поскольку оценки у меня подкачали в колледже.
Налево ходил, что ли?
Нет, налево я не ходил, но все-таки было трудно, когда ты не знаешь, что от тебя требуется. То есть учителя очень туманно давали нам какие-то критерии. В общем, практически ничего не объясняли, чего они от нас хотят. Давали какую-то книжку и говорили: вот, читайте и
То
потом
есть ты
делайте
ни при чем,
assignment.
виноваты учителя.
Нет, я тоже, конечно, при чем. Не подготовлен я был к этому всему. Вот. Но, в принципе, как-то вот промучился 2 года. И бизнес, я делал бизнес-курс тоже небольшой. В общем, было интересно в колледже, несмотря на все.
А сколько учился ты в университете лет?
А в университете я проучился 3 года. Это у нас тут такой курс был по software engineering. 3 года он длился, и вот сейчас он закончился когда? В
Ну, расскажи
июле.
два слова буквально о жизни студенческой. Как там пивко любят ребята?
Пивко любят, причем у нас на территории университета был паб, куда можно было спокойно пойти в перерыве между занятиями, выпить
А что,
с
преподаватели
друзьями.
ничего не говорили им до фонаря?
А, честно говоря, вот я видел, некоторые студенты приходили вот после пивка, ну так, слегка совсем. В общем, они рассчитывают на то, что мы уже взрослые люди, но я не выпивал пиво между занятиями, я как бы концентрировался на учебе, это...
То есть ты до занятия просто?
Нет, после, скорее после. Когда
Много надо учиться?
на
Тяжело
выходных.
было учиться тебе?
Да, учиться было достаточно тяжело, но очень интересно. Лекции были информативные, то есть, когда нас всех собирали большим или небольшими группами, то есть, очень талантливые профессоры у нас были, вот, рассказывали много, нагружали нас много. До университета я вообще ничего не знал про объектное ориентирование ООП, в общем, ты понял меня. И как-то вот начал втягиваться, подучил несколько языков во время обучения в университете. То есть, ну,
Ты имеешь в виду
нас...
несколько языков программирования?
Да, несколько языков программирования развивали нас достаточно так хорошо. То есть, я считаю, что это был хороший старт. Но единственное, что мне не понравилось, это то, что нам обещали на втором курсе, обещали, что нас обеспечат работой, какой-нибудь практикой. И этого не случилось. То есть к нам, когда подошел второй год, нам сказали, что ребята, кто хочет, вы вольны выходить на год из университета, искать работу самостоятельно. В общем, но зачитывается только, если вы найдете на полную ставку 40 и больше часов. И что еще сказали? Сказали, что по возвращению у вас лекции уже не будет, поскольку у нас закрывается программа. Вот, и будете все самостоятельно учить. Это меня немножко напугало, и я решил, что я все-таки, наверное, доучусь уже с преподавателями, и потом уже буду искать работу. Но по выпуску тоже как бы не все легко началось, поскольку без опыта никуда не берут.
Это
Да.
ты сейчас конкретно ищешь
Это
работу?
я про сейчас, да. Ищу сейчас работу и собираюсь попутно еще 22 числа у меня уже начинается курс в университете уже postgraduate, то есть.
А ты идешь на мастер degree?
На магистра, да, на мастер.
Сколько учиться нужно?
Учиться нужно год, если в режиме, короче, full-time. Вот.
А ты если... собираешься учиться год full-time или бросишь?
Да, ну, посмотрим. Скорее всего, я буду учиться full-time сейчас, но если какую-то работу найду, я сейчас из кожи прям лезу, вот, ищу все.
А что значит из кожи лезу? Расскажи, как ты ищешь.
А, ну, наверное, конечно, у меня стратегия не очень хорошая, надо было все это продумать. В общем, я иду на различные сайты, рекрутинговые агентства, постоянно рассылаю свое резюме, общаюсь с знакомыми, которые уже устроены на работы. И, ну, вот таким образом пытаюсь. Конечно, над резюме я хорошо поработал с начала вот сентября. Поначалу у меня вообще такое ужасное было резюме, страшно показывать. Такие, знаешь, мелкие ошибки, как, например, адрес имейла какой-то нехороший, несерьезный. Вот, это все пришлось менять. Вот, также немножко преобразовал все.
Ну, а что у тебя есть там в этом резюме? Почему я должен вообще его в руки взять, твое резюме? Чем оно отличается от других?
Ну, во-первых, наверное, это отличается тем, что я закончил университет с first class degree, то есть это самая высшая оценка, которую можно было получить в университете.
Так, это плюс. Вот.
Это плюс, да. Во-вторых, у меня знание совершенно русского и украинского языков.
Это по, не имеет значения. Дополнение
к английскому.
Это не имеет значения.
Ну, я не знаю, Будам. Кстати, у нас тут много работы. Вот сейчас я на Фейсбуке смотрел даже работы. С русским языком требуются специалисты, и как бы я вот на них тоже сейчас свой резюме отправил.
Я тебе хочу сказать nothing personal, но я боюсь, что это может мешать тебе.
Думаешь?
Потому что, понимаешь, отношение к России не очень хорошее в мире. Это не есть популярная страна. То есть страну, в общем, не уважают.
Ну, согласен, то есть небольшой.
Я не хочу сказать, что ее не любят, но это не есть медаль у тебя на груди. Понимаешь, то, что ты знаешь русский или украинский. Вероятность того, что найдешь программирование там, где требуется русский или украинский, ну, настолько она небольшая, и настолько без этого можно обойтись. Или ты говоришь о том, что тебе легче будет говорить с аутсорсерами? Ну нет, не легче, но потому что они должны знать английский, а не ты должен знать русский. То есть это настолько маленький сегмент, а в остальном, я думаю, твое резюме только мешает тебе. Вернее, это запись в резюме.
Да, я пересмотрю, конечно, это все. То же, что у меня какие еще небольшие плюсики есть, это, конечно же, полная UK driver license, то есть я вожу машину.
Это практически у всех. Понимаешь, ты когда пишешь резюме, не надо писать, что я люблю фотографировать птичек по субботам. Это не важно. Твоя задача, ты рассказываешь все, что связано с программированием. Что
там?
Я понимаю, ты только вышел из колледжа. Надо идти тебе участвовать в каких-то open-source-ных проектах. Может быть, ты делал какие-то курсовые работы интересные. Вот это все надо рассказывать.
Да, конечно. Я в резюме упомянул свою дипломную работу, которая была связана с Artificial Intelligence, которую я использовал для написания программы. В общем, программка тоже интересная. Надо было определить победителя X-фактора.
Она интересна для колледжа, конечно. Ты же ищешь в индустрии, правда? В индустрии это может быть не искусственный интеллект, но там какие-то более такие земные вещи. Пойти в такой-то database через такой-то сервер и показать на экране что-то, и чтобы люди могли разместить заказы или сделать какую-то отправку чего-то.
Согласен. Вот с базовыми данными мне еще надо, конечно, разобраться. Хотя я немножко вот знаю MySQL, PHP, но вот при написании...
Не нужны люди, которые немножко знают.
Я знаю. Поэтому я как бы стараюсь сейчас углубляться, пока время свободное есть. В частности, вот я разрабатываю свое первое приложение на Андроиде. Мне это очень понравилось. Вот думаю, какую-нибудь, если получится, работу именно в этом секторе найти.
Но ну, в данном случае, понимаешь, тебе нужно... Ты ищешь работу в индустрии. То есть тебе нужно знать программирование на всех вот этих уровнях. Тебе нужно знать, как на клиенте что-то написать, как на сервере что-то написать и как данные получить из базы данных. Когда у тебя это будет вся тройка, тогда, мне кажется, у тебя шансы увеличатся. А кроме того, если ты уже смотришь на базы данных, то смотри на что-нибудь, что такое более-менее используется в индустрии, опять же. А именно не только... Ну, MySQL это хорошо, конечно, как начало для того, чтобы SQL выучить, но такие вещи, как Oracle, MySQL, вернее, Microsoft SQL Server, это нечто более реальное и практичное. Тем более, все есть сегодня. Берешь, загружаешь такую Evaluation API и сидишь и занимаешься.
Согласен. Просто вот хотелось бы, конечно, в каких-то реальных проектах, поскольку когда сам сидишь, что-то там пишешь, небольшие задачки, оно как-то мало с реальной жизнью связано.
То есть. Ну, иди на сайт, где фрилансеры тусуются.
Да, вот это я уже, кстати...
За любые деньги. Твоя главная задача – получить работу.
Согласен. Вот это я уже сделал. Какой-то есть сайт People Per Minute или Per Hour, что-то в этом роде .com. И на нем я тоже зарегистрировался. Там вот как раз фрилансеры тусуются, различные работы. Вот постоянно подаю заявки на вот разные задачи, которые я могу выполнять.
Ну, опять же, с ценой будет поскромнее пока, но не очень скромно. Понимаешь, когда нам нужно, допустим, да, найти людей на какую-то временную работу, если я иду туда, если кто-то мне предлагает программировать за $5 в час, я их даже не смотрю.
Если, да,
если человек себя не уважает уже настолько, то что я должен вообще тратить свое время на него?
Да, то возможно, есть, я тоже слишком это мало пишу.
Мало писать не нужно, но может быть сделать так, чтобы ты стоил чуть меньше, чем рыночная цена сегодня с твоими скиллами, понимаешь? Но не совсем, но не будь dirt cheap.
Я понял, Будам. Что я еще хотел тебя спросить? Вот сейчас у меня нету никакой кредитной истории вообще. И как бы хотелось бы узнать твое мнение, как бы ее вообще получить, как ее построить.
Ну, это, в общем, наверняка никак не связано с работой.
Ну, тогда нет, я никак не связано.
Буквально два слова всем, потому что не все, наверное, знают, что это такое. И опять, не знаю, как это происходит у вас в Великобритании. Думаю, наверное, так же, как
очень
у нас.
Очень похоже.
Да. В Штатах все, в общем-то, компьютеризировано. Я имею в виду большая часть финансовых каких-то платежей. Я, конечно, не говорю о том, что если вы идете в пиццерию, там, покупаете пиццу, это уже известно. Нет, или в ресторане где-нибудь. Но если вы покупаете что-то в магазине, то вы покупаете это за кредитную карточку. Если вы взяли, скажем, машину на несколько лет на выплату, вы выплачиваете это. У вас дом, как правило, в кредит, вы выплачиваете его. И в Америке есть, например, 3 таких кредитных бюро на всю страну, куда сводится вся эта информация.
У нас, кстати, тоже 3 таких бюро.
Тоже 3, ну вот, значит, похоже. И те места, где, которые дают в долг, ну, например, в твоей ситуации, наверное, может быть, ты хочешь машину купить, а денег у тебя нет на полную цену, на полную стоимость. Да, собственно, и смысла нет ее покупать за полную стоимость сразу.
Ну да.
Вот. То тебя будут, конечно, сразу же проверять, а какая у тебя кредитная история. Ну, это естественно. Потому что почему я тебе должен дать, скажем, $20,000 в год, вернее, не в год, а $20,000 в долг, если я не знаю, вообще будешь ты отдавать или нет. Ну, то, что у тебя глаза симпатичные и такие честные, этого мало. В это никто не верит. То есть хотят посмотреть твою кредитную историю. А ты уже у кого-то брал, а ты уже отдавал, а ты вовремя отдавал, или у тебя были задержки. Причем задержки, неважно по какой сумме задержки. Ты мог, я там знаю одного, он там, что-то на карточке было $28 за какую-то книжку. Он вошел в какой-то спор, что-то он считал, что кто-то был неправ вот здесь, в плане должен или не должен эти $28, испортил себе кредитную историю из-за вот этой несчастной.
Уже с $28.
Да, то есть, нет, он пошел на принцип, а это не то место, где надо идти на принцип, как раз таки. Ну вот, одним словом, все платежи, которые люди делают, которые не через наличные идут, они все сводятся туда. И когда ты идешь, допустим, в этот car dealership покупать машину, они тут же мгновенно, на это уходит там 15 секунд, они садятся к компьютеру, ты им даешь свою ID, которая уникальна у нас. В Америке это Social Security Number. У всех он уникальный, а у вас какой?
А у нас ID, ну я не знаю, что может использоваться. National Insurance может использоваться. Это для получения работы нужно иметь вот такой.
Ну, вот там, ну, у тебя есть какой-то уникальный номер, который только
конечно,
у тебя?
Конечно,
ну, вот это по этому номеру. Вот они входят туда, и тут же они проверяют твой кредитный, это называется credit score. Это, ну, сколько баллов у тебя есть.
То есть. И чем выше, тем лучше, или
ну, наоборот? Естественно, то есть то, что называется perfect score. Это ты когда супер, у тебя есть много карточек, и ты всегда платил и никогда не задерживал. Вот это супер называется. Причем, казалось бы, если у тебя. Там не так все просто и логично, и очевидно. Если у тебя, скажем, нет долгов вообще, то люди многие могут думать, вот у меня классно, я все совсем рассчитался, у меня одна карточка, которую я полностью выплачиваю, и на ней почти ничего нет. С точки зрения кредита, это минус, потому что непонятно, какой ты в бою, грубо говоря. Ты, в общем-то, не берешь ничего, и это не есть большой минус, если ты позакрывал все карты. То есть, вернее, большой плюс, если ты позакрывал все карточки. Это может быть даже минусом. Но, тем не менее, они идут туда, мгновенно проверяют твой счет. Есть отличный кредит, есть там средний кредит, есть какая-то цифра, что они даже с тобой говорить не хотят. Значит, что вероятность очень велика, что ты не отдашь. Ну, вот, скажем, у нас в Америке там 800 баллов и выше, это считается отличный счет.
Я понял.
Большинство людей в Штатах имеют порченный кредит. Особенно это связано с молодежью. Они им до фонаря все. Они
не думают о завтра.
Неаккуратно просто ведут свои финансы и могут себя подпортить. Но, тем не менее, надо же с чего-то начать.
Да, вот я думаю начать с покупки страховки на автомобиль в кредит, если так, конечно, возможно. Я вот сейчас
буду узнавать. Знаю. Здесь, в принципе, есть более простая вещь для того, чтобы начать. Молодые люди что обычно делают? Они есть, ты можешь пойти и положить деньги в банк. Ты можешь открыть карточку, но не кредитную, а дебет-карт.
У меня дебетовая карточка уже есть, да.
Это под свои деньги, под свой счет?
Да, под свой счет, но кредитной нету.
Но ты берешь на эту карточку, ты пользуешься ей регулярно?
Конечно, конечно. На нее постоянно мне оплачивают работу. Вот я сейчас работаю в Макдональдсе. Как ни прискорбно это не звучало бы. Но
а
вот
почему
у меня уже
прискорбно, нет? Ты поизмени это отношение. Работа есть, ты не воруешь, это плюс.
Не, на самом деле интересно. Вот вчера даже был тренинг у нас, компания большая.
Более того, ты общаешься с людьми, ты получаешь опыт, который неоценим. Ты получаешь опыт работы в коллективе. Неважно, что это. А если бы ты работал бы, скажем, в Bloomingdale, это что, было бы лучше? Или какой там у вас центральный универмаг известный в Лондоне, как он называется?
Debenhams, может, или H&M.
Да. Ну, неважно. Это было бы лучше. Ты работаешь в коллективе, поэтому не говори так пренебрежительно о Макдональдсе. Ты там научишься, ты почувствуешь, что такое работать с людьми. Сталкивание интересов, а надо закрыть рот, и не всегда нужно отвечать и так далее. То есть нормально. То есть, в принципе, если у тебя уже есть дебет-карт, то я думаю, что ты уже можешь, я думаю, если у тебя какое-то время есть, ты можешь уже apply на credit card. Ну, возьмешь страховку в кредит, конечно, плюс. Но с другой стороны, зачем тебе нужен кредит и кредитная история?
Ну, я просто думаю о будущем, знаешь, Будам, все-таки вот уже 22 года, как бы начнется работа, потом как-то уже захочется дом, например, взять, а без кредитной истории это же вообще никак.
Ну да, поэтому да. Ну, в принципе, в твоей ситуации ты еще как бы. Ты в нормальной ситуации, и у тебя все получится, мне кажется, естественно. Ну, вот страховку можешь взять в кредит, бери страховку в кредит.
Да, страховки, кстати, у нас тут ужасные по цене.
Будешь какую-нибудь кровать покупать, к примеру, или там что-нибудь из мебели. Даже если у тебя есть сумма в кармане, чтобы ее выплатить, или там велосипед, или мопед, я не знаю, что ты там покупаешь, или компьютер будешь покупать следующий. Не покупай его за всю сумму сразу, хоть они у тебя и есть. Возьми в кредит. Пусть тебе это будет не очень выгодно. Ты скажешь,
ну,
ты
конечно, подумаешь, там немножко переплата будет.
Зачем тебе платить проценты, когда я могу выплатить все? Но ты же хочешь построить себе историю кредитную, поэтому.
Ну да, поэтому это того стоит.
Да, это того стоит. Ну вот, хорошо, значит, а дальше, расскажи мне что-нибудь о вашем городе Бирмингем. Есть ли там, скажем, еще такие люди приезжие? Ну, ты, собственно, уже какой приезжий. Ты же уже не такой, который приехал перекантоваться и вернулся. Вряд ли.
Ну да, у нас тут называют фреши, таких людей, которые только вот приезжают.
А что такое фреши?
Фреши, это те, которые вот только приехали. То есть новички.
Но ты уже не фреши.
Нет, я уже не фреши, да. Кстати, у нас, что я хотел рассказать про наш город. У нас он второй по величине в Великобритании, насколько я знаю. Да, ну, это знаешь, как Донецк или Харьков в Украине. Или Питер в
России. Ну, такой он у вас промышленный город, да?
Промышленный, особенно в середине 20 века очень промышленный город был. А потом как бы все это пошло в Индию, вся промышленность. Но у нас еще до сих пор много различных фабрик. Например, Ягуар возле меня, недалеко находится фабрика. Собирает хорошие машинки.
Прямо совсем хорошие, но неплохие.
Ну, на любителя, в общем.
Да.
А что еще?
У нас говорят, что если ты хочешь проводить много времени в мастерских, то покупай Ягуар. Это тебе гарантирую. как у вас вообще так, если у вас промышленный город, я так себе представляю, утром встаешь, а над фабриками и заводами
нет, дым. Нет, у нас такого совершенно сейчас нету. По крайней мере, я не вижу за окном. Вот, недалеко от меня аэропорт находится. Ну, это я, да, вижу, самолетики туда-сюда летают. Что еще? У нас тут достаточно большая ювелирная промышленность, или как это назвать. В общем, ювелирными изделиями занимаются люди.
То есть алмазики из Южной Африки сюда?
Да, и причем очень пострадал наш ювелирный квартал, когда были бунты в августе, когда вот эта молодежь, все гопники, как их чавы называют здесь в Англии, когда они били витрины и крали все подряд.
Ну и как ты вообще относишься к этому всему?
Это, конечно, ужасно. Молодежь меня немножко пугает здесь, которая проживает местно.
Да, нас, пожилых людей, таких как ты и я.
Не, ну подам, но я не знаю. Как-то просто несерьезно они к жизни относятся. Например, там, ну...
Бедные люди, пролетариат.
Да, и пугает, что этого пролетариата везде много. Хотя вроде бы даже в нормальном районе живу. Все равно какие-то группы собираются на остановках автобусных, распивают спиртные напитки. Хотя им только должны по ID продавать их все.
А у тебя когда-нибудь было такое, вот сколько лет, ты уже 6 лет, наверное, или 5 mm-hmm. лет? Было когда-нибудь там, идешь ты вечером, а тут тебе дай закурить?
А нет такого, ну как, спрашивают, конечно, закурить, но не в таком тоне. Бывает, конечно, что просят мелочь, особенно если в центре города находишься, там много бедноты.
Ну, бедные, ладно, я просто помню, когда-то у нас там в Украине был такой типа анекдот, когда вечер идет мужик там с работы, один подходит, или двое подходят, дай закурить, а он снимает шапку, он дает, коли вы уже накуритесь. Так такого нету, да?
Нет, такого у нас, к счастью, нету. Вот. Наверное, может, еще потому, что у меня собака большая, лабрадор. Я с ним постоянно гуляю вечером по 2 часа.
Понятно. Хорошо, а в Киеве бывал ты?
В Киеве, конечно, бывал. Вот ездил в августе проведать родственников, также в Крым потом ездил.
Но ты мне скажи, судя по всему, во-первых, ну, конечно, у тебя мама в Англии. Ты, я думаю, уже вряд ли планируешь из Англии куда-либо двигать или планируешь?
Ну, мне эта страна, конечно, нравится, за исключением того, что я пока еще работу не могу найти. Вот если найду, и все будет хорошо в карьерном росте, то тогда, конечно, останусь. А если нет, то, может, попытаю свое счастье там в Штатах, может.
А почему ты не можешь найти, не сможешь? Как ты думаешь?
Ну, если я буду такой пессимистичный, как сейчас, то, наверное, не смогу. А так вообще, да.
Ну, я не понимаю, почему молодой человек с образованием университетским может не найти работу.
Ты можешь не, ну, найдет,
ты можешь ее не найти
времени.
Сразу.
Согласен.
Ты должен не останавливаться и бить, и бить, и бить в одну точку. Вообще, ситуация на рынке какова у вас там?
А, ну, вот я смотрю на всех сайтах, в которых рекламируют вакансии. В принципе, айтишный сектор, он достаточно большой.
Ты не побольше говоришь. Ты же учился в университете, ты знаком с ребятами. Как у них ситуация с работой?
А, сейчас я скажу. Про айтишный сектор я точно не скажу, но я читал недавно в газете.
Да не про газету я тебя спрашиваю. А, ты же учился с ребятами.
Ну да, учился. Но получается, что ребята, они со всех точек мира поприезжали.
И в эти точки вернулись?
Многие, да, вернулись. Там особенно из Индии, из Пакистана, откуда у нас еще из Китая много ребят приехали. Но... Некоторые, конечно, осели. Вот, но продолжают поиски. Но в основном у нас тех, кто, ребята, уже получил работу, у них семейный бизнес, например,
то есть, с родителями. То есть работа очень тяжело. Это не то, что, скажем, все нашли, а ты нет, и поэтому ты думаешь, может, ты какой ущербный или что-нибудь.
Нет, конечно, нет.
То есть всем тяжело?
Всем тяжело, все мучаются.
То есть нет, ты знаешь, что с тобой ничего такого. There's nothing wrong with you, правда?
Ну, надеюсь, да.
Да. Значит, ты должен что? Ты должен, во-первых, ты должен дать людям то, что от тебя требуется. То есть ты знаешь вообще, ты проводил анализ, что требуется у вас на рынке?
Конечно, конечно. Я вот увидел большой спрос.
У тебя это есть, видимо?
Пока что некоторых вещей нету. Например, C-Sharp, я не знаю совершенно. Но я думаю, он похож чем-то на...
На что? Что ты знаешь?
Я знаю Java, C++.
Ну, видишь, ты не должен учить C-Sharp. Дело в том, что ты должен решить, в каком лагере программистов ты находишься. Исторически большая часть рынка занимается программированием на Java, а вторая часть рынка занимается программированием на C-Sharp. Ну, скажем, может быть, не 100% мы покрыли, но подавляющее большинство того рынка, где ты ищешь работу. Поэтому нет смысла тебе, выучив Java, еще выучить и C-Sharp. Это из другого лагеря, это из Microsoft-овского лагеря. Я это говорю не потому, что это хуже или лучше, а просто это не твое. Ты наворачивай все вокруг Java. Java и вот эту сторону.
Как да, особенно строится. Мне надо. Угу. Подтянуть мне надо Java CI. Кстати, по-моему, у тебя тренинг какой-то будет по Java, да?
Ну, или... идет все время тренинг. Тренинг у меня идет постоянно. Вот, если тебя интересует Java EE только, ну, я не знаю, что тебе посоветовать. Но тебе нужно идти на какой-то тренинг, это точно. Ты должен понимать, как строится система, как строится это все хозяйство.
Ну, конечно. Вот, в принципе, вот найти даже какие-то работы без опыта можно. Те, что как с программами для выпускников университетов. Но дело в том, что они все рассчитаны на полную, как это, full-time ставку. А у меня сейчас же университет будет, как бы я не могу на
них поступить. Ты себе не придумывай причины, потому что тебе еще никто даже не предложил эту полную ставку. Ты решай все вот эти этапы твоего нахождения работы по очереди. Их всегда три. Я уже об этом говорил когда-то в подкасте, еще раз повторю. Три практически отдельно взятых и независимых задачи. Первое – получить интервью. Это та стадия, где проверяется, работает у тебя резюме или нет. То есть надо его очистить, выловить и все эти вот баги, чтобы ее получить. Если тебя приглашают на интервью, скажем, на одно из 10 отправок, это считай, что у тебя работает хорошо резюме. Вот. Если работает, значит, ты решил первую задачу. Вторая задача у тебя – это пройти техническое интервью. Опять же, это совершенно отдельная задача. Это понять, что спрашивают, подучить, подогнать, дальше анализировать все свои неудачи. И после этого, то есть, вычислиться так, чтобы интервью ты проходил спокойно, технически. Это вторая стадия, которая не связана с первой. Дальше, если ты его пройдешь, то вот тогда тебе сделают оффер. И тогда у тебя есть вариант отказаться. И вот когда тебе его сделают, вот тогда ты сядешь, возьмешь чистый лист бумажки, линию вертикальную нарисуешь и скажешь, слева у меня твоя степень магистра, а справа у меня вот такой конкретный оффер. И вот тогда ты будешь принимать решение, надо ли тебе учиться дальше на магистра, а может будет оффер такой, что можно и отложить магистра. Поэтому не настраивай себя, я же пошел учиться, а теперь все не так. Нет, ты ищи работу. А вот если ты доползешь вот до этого оффера, будет неинтересно, скажешь, нет, извини, друг, мне надо. Я решил, что для меня сегодня важнее учиться. И ты откажешься от оффера, но ты же не там еще. Тебе еще там как до неба до оффера. Поэтому
да,
реши вот эти три этапа отдельно. Отдельно, а потом откажешься, если захочешь.
Я понял. Спасибо за советы тебе, Будам.
Ну, я тебе говорю, наворачивай все вокруг. Если ты джавист, наворачивай вокруг Java. И не надо дергаться, не надо слушать тех ребят, которые говорят, о, вот это модно, это cool, вот пойду вот это выучу, будет нормально. Можешь учить все, что cool, но ты не путай то, что тебе нужно для работы, тем, что тебе нужно для хобби. У тебя могут быть любые хобби, но для работы набери себе правильный набор тулзов, которые требуются. Вот и все.
Хорошо.
А как ты вообще, куда ты выезжаешь? Бывают ли у тебя какие-то отпуска, или пока еще тебе рановато об этом думать?
Проблемка у меня в том, что я еще гражданин Украины, но вот сейчас подал на британский паспорт.
У тебя это автоматом или нет?
Ну, это по... Я 5 лет уже прожил здесь, поэтому как бы имею право.
То есть невзирая на то, что у тебя мама там, или у мамы тоже нет гражданства?
Она уже получила гражданство, поскольку она была невестой, и 3 года прошло с тех пор.
Но тот факт, что у тебя мама гражданин, этого мало?
Это не автоматически, нет.
Понятно. Ну и теперь о главном. Девчонки. Как у нас дело с девчонками? Как вообще в Англии и в Бирмингеме дело с девчонками?
Ну, знаешь, затруднительно бывает.
Не хотят разговаривать с незнакомцами?
Да, часто такое бывает. Плюс у нас еще тут много девочек из восточных стран в паранджах. То есть, как бы это немножко не мое.
А ты англичан... не представляешь, что там под паранджой. Ты даже не представляешь.
Это страшно даже подумать.
Не страшно, а там то же самое, что и у других девочек. Но только под паранджой. Да мне рассказывали.
Ну, ясно. Просто еще вот англичанки, они, конечно, интересные, тоже разные бывают, но как-то вот грубоватые они, мне кажется.
Даже маленькие девочки?
Слишком напористые, мне кажется, да.
Напористые не на тебя не напирают, а типа у них свои цели в жизни, они туда и идут?
Нет, как раз целей жизни у них зачастую нет.
А куда они напирают, на что?
Вот я не знаю, просто...
На тебя, что ли?
Ну да.
Чего, не понял, что они жениться хотят, что ли?
Не, ну не то чтобы жениться, но просто вот какие-то у них вечно проблемы, какие-то надуманные.
То есть грузят?
Грузят, да.
А где не грузят? Где девчонки получше?
Где не грузят? Ну, Киевский. Где не грузят, это в пабах. Но, конечно, они там не шик зачастую.
Ну, слушай, надо всегда искать компромиссы между грузят и между шиком. А у вас вообще знакомятся в пабах?
Да, конечно, это у нас такое популярное место для знакомств.
Вообще, пабы. Сколько раз был в Англии, мне казалось, что в Англии довольно много пьют. То есть даже после работы, да. Я вот, допустим, в Лондоне идешь, там в пабах не просто там полно людей, люди просто стоят на улице и прямо стоя пьют. Причем это понедельник, вторник.
И может быть, даже ливень идет, и все равно стоят, пьют.
Ну да. То есть это как, такая привычка национальная?
Да, это ужасно, это просто ужасно. Я не ожидал, что она в таком масштабе. И...
А что у вас там обычно пьют? Пиво или покрепче?
Пиво. Девчонки пьют, конечно, водка шатс, там различные коктейли там.
Ну водка шатс – это 30 грамм водки, да, стопка?
Ну или... да, стопочки.
Ну и сколько пьют. Таких стопочек пропускается за вечерок обычно?
Ой, ну все зависит от девушки.
Ну, такая нормальная девушка. Такая нормальная, не совсем опустившаяся, такая веселая.
Веселая, но я думаю, может 5-6 пропустить.
То есть грамм 150.
Да, причем девчонки, вот говорю, брутальные. Например, я работал когда в пабе, у нас одна из посетительниц сломала унитаз. Я не представляю, каким образом она это сделала, с корнем вот так, знаешь, выломала. Понятия не имею.
Ну, может, музыку слушала, раскачивалась в ритм. Вот у нас раз бедняга не выдержал. А что ты в пабе, как, кем ты работал?
Я работал, ну, как официантом.
Бас-бой.
Ну, как бы паб, да, паб принадлежал отчиму, я просто там подрабатывал после Макдональдса еще.
Вот, кстати, интересный момент. К отчиму на работу устроиться тяжелее или легче, потому что он твой отчим, или точно так?
Нет, конечно, легче, но как бы работать не хочется с родными, это такая вещь.
То есть не хочется быть просто под колпаком у Мюллера?
Да, конечно, не хочется. Хочется самостоятельности больше.
Но, в принципе, у тебя с отчимом нормальные отношения, если тебе вдруг понадобится?
Отлично, конечно, отлично.
То есть ты работаешь в Макдональдсе не потому, что он тебе не дает работу, просто не хочешь?
Просто я не хочу, да, у меня как бы...
Хочешь быть независимым?
Да.
Ну, это правильно. Это правильно. Ну, а дальше как ты собираешься свою жизнь строить? Ну, ты, конечно, парень совсем молодой. В Америке в твоем возрасте, в общем, люди более инфантильные. И, конечно, тот факт, что ты прошел в Украине, для тебя это, мне кажется, плюс. в плане, ну, там, твоего взросления.
Ну,
вот. А ты как вообще, что ты планируешь? Ты планируешь когда-то жениться там, или ты об этом не думаешь?
Конечно, есть претендентки, в общем.
Ну, понятно. Подумала. Такой парень на дороге не валяется, это понятно.
И как бы планирую, наверное, я переехать куда-нибудь на юга, может, Лондон, может, еще какие-нибудь живописные места, поскольку там работы действительно больше и интереснее. Хотя у нас город, вот Бирмингем, тоже как бы большой, но все-таки иногда нехватка бывает
места. Вот это еще одна вещь, кстати. Вот ты сейчас в очень удобной ситуации, ты один. В том плане у тебя нет никаких...
Обязательств.
Да, strings attached, ничего нет. Поэтому, что я бы тебе посоветовал, вот ты сейчас рассылаешь свое резюме, ты наверняка его рассылаешь в Бирмингеме, на очень ограниченном рынке. А в принципе, надо идти за работой. Надо ехать за работой, особенно, когда ты такой мобильный, и у тебя нет там домов, за которые надо платить, там детей в садиках и так далее, или там родственников, за которыми нужно ухаживать. Поэтому, что я тебе еще посоветовал, начинай рассылать свои резюме в районе юга, в районе Лондона.
Значит, да, опять, я уже несколько раз ослал.
Это не несколько. Я же тебе говорю о массовой подготовке артиллерийской. Я тебе говорю, понял. Сотни. Сотни. Причем в ту сторону. Тебя спросят, а как это ты в Бирмингеме? Тут 3 часа на перекладных добираться. Как ты собираешься ездить на работу? Ты должен объяснить, что я, в принципе, давно собираюсь. У меня есть в планах переехать в Лондон. Я молодой человек. У меня арендованная квартира. То есть я могу, если вы предоставите мне работу, я с удовольствием перееду и буду жить через дорогу.
Кстати, Будам, таких вопросов мне особо и не задают. Я вот, например, когда разговаривал с несколькими рекрутинговыми агентствами, мне спрашивали, готов ли ты ездить. Я говорю, да, короче, готов.
Так вот эту, кстати, фразу, вместо того, чтобы знаю русский со словарем, можешь написать, что open for relocation. То есть ты готов переехать, что ты мобильный.
Согласен,
человек.
Согласен, этого у меня нет в резюме.
Ну да, вот видишь, одну строчку поменяем на другую, уже будет лучше. Ну, одним словом, продолжай давить массированно, делай все параллельно. Ты говоришь, я иду там, учиться на магистра. Ну, учись на магистра.
Одно другому не мешает.
Не мешает. И не слушай тех, кто тебе будет говорить. Надо вот постепенно. Вот сделаешь вот это, ну, тогда вот следующая цель будет жизни. Вот потом вот сделать вот это. Нет, надо все и сразу, и одновременно. Времени нет, жизнь очень коротка. Хотя ты начинаешь рано, в 22 года. Одним словом, мы завершаем наш подкаст. Я из того, что я слышу, я... В общем-то, думаешь, что у тебя будет все в порядке, отлично. Англия – правильная страна для жизни. Ты, в общем-то, уже разобрался, что почем. Ну, какие-то мелочи, к которым ты привыкнешь. Это жизнь тебя научит. Смотри по сторонам, парень ты серьезный. Думаю, у тебя будет все нормально. Ну и будем держать связь.
Спасибо, да.
Да, счастливо. И отвечай на вопросики, на комментарии, которые тебе будут задавать, я не сомневаюсь.
Да, вот, без проблем.
Назовем его... Из Киева в Бирмингем. У меня в последнее время появились такие типа подкасты из такого-то города туда-то. Например, там из такого-то города Новой Зеландии или еще куда. Вот это будет такая линия на карте Киев-Бирмингем.
Ну да. У тебя географический такой подкаст получается.
Да, ну иногда такие получаются диалоги, да.
Хорошо, спасибо всем.
Удачи, Леша, всего тебе хорошего. И маме большой привет.
Передам.